Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио Санкт-Петербурга программа «Радиолечебница». Сегодня прямой эфир. Вы можете позвонить по телефону 303-90-83. У микрофона доктор Алифанов Александр Александрович. Вы можете позвонить по телефону, задать ваш вопрос 303-90-83. Я еще раз напоминаю, братья и сестры, что у нас движение за здравый смысл в медицине, и в 2019 году мы занимаемся поиском здравого смысла в медицине. А сейчас передача наша будет посвящена теме «Вторая часть. Внезапная смерть, скрученные шнурки и пируэт судьбы». Мы с вами в первой части говорили, что такое синдром удлиненного интервала QT. После того, как мы это зарегистрировали на электрокардиограмме или холтеровском мониторировании, то мы, соответственно, будем знать, что возможен риск срыва в желудочковую тахикардию, который может закончиться внезапной сердечной смертью. Большому сожалению, и в этой передаче мы беседуем о лекарствах, которые могут вызвать синдром удлиненного интервала QT. И, соответственно, у нас уже звоночек. Слушаем.
Спасибо вам за передачу. Раба Божия Нина пришла в гости к подруге. Она говорит: у меня вся пища не соленая, меня так мама делала, бери, соли сама. Я думаю, как правильно делать нам? Солить ли пищу, когда варим суп, там мясо, кашки, или потом солить, когда сварили? Как правильно делать? Спасибо, простите за беспокойство. Спасибо вам.
Пожалуйста. Братья и сестры, как солить, это в принципе все равно. Но я вам могу выдать секрет. Я большой поклонник одного из величайших писателей советского времени о кулинарии. Был такой Вильям Похлебкин. И у него были прекрасные книги, в частности, вот у него замечательная книга «Тайны хорошей кухни». А так, в принципе, с точки зрения медицины, можно пищу солить в любое время. Ну вот Похлебкин пишет, что лучше в конце, что называется, приготовления. Так, далее. Да, ну, я между делом могу сказать, что у Вильяма Похлебкина, хотя он и был, в общем-то, дипломатом, а дипломаты, как известно, очень часто разведчики, да, внешняя разведка, он был убит в своей квартире каким-то странным масонским ударом, шилом в ухо. Ну, это то, что я прочитал на бескрайних просторах интернета. Итак, мы возвращаемся к медицине от всяких тайн странных. Удлинение интервала QT. Замучили бедный невинный хеликобактер пилори, обрушившись на этот условно-патогенный микроорганизм, один из сотен условно-патогенных видов, спокойно проживающих в теле человека при условии сохранения иммунитета, не разрушенного фармакохимическими воздействиями. Цивилизованные страны давят всей мощью дымящихся, лязгающих фабрик нежную микробиоту человеческого организма, причем удалили из международной классификации болезней само понятие дисбактериоз, похоже, для того, чтобы магия прошла незамеченной. Я между делом еще раз сделаю замечание, братья и сестры, что дисбактериоз удалили у нас вообще-то американцы из международной классификации болезней, которые мы приняли, а сами американцы дисбактериоз признают и даже очень широко у себя торгуют всякими разными пробиотиками, ну, типа нашего интерола, ацепола и прочего. Так, и ради чего дым из труб и грохот конвейеров? Все учитывали или чего-то опять не доглядели? Как всегда, предположили, что протонный насос есть только в стенке желудка, намеренно забыв обо всех остальных клеточках человеческого организма. Когда я читаю в монографиях и научных руководствах восхваление замечательных результатов эффективного влияния ингибиторов протонной помпы на клетки желудка, меня с каждым прочтением одолевает смех. Это похоже на манипуляцию сознанием зрителей. Фокусник отвлекает щелканием пальцев левой руки, и пока внимание зрителей обращено на левую, правой рукой он достает ваши часы. Обратим свой взор к биохимии. Во внутренней мембране митохондрии имеется протонный насос, приводимый в действие потоком электронов. Этот насос выкачивает протоны из матрикса через мембрану. Более того, ввиду высокой метаболической активности сердечной мышцы, почти треть ее общей массы приходится на долю митохондрий. И здесь профессор Дэвид Метцлер восклицает: «Подумайте об образовании аденозин-трифосфата в процессе окислительного фосфорилирования и возможной роли протонов в синтезе аденозин-трифосфата. Не могут ли протоны оказать какое-то влияние на белок, окружающий молекулу аденозин-трифосфата в обратном процессе? Подумайте о действии магния, связанного в комплексе с полифосфатной группой аденозин-трифосфата, а также о том, что может случиться, если с соседней группой белка свяжется ион кальция. Так что ограниченность взглядов благородных энтузиастов, живущих в хрустальных замках высокой химии, редко дает им возможность разработать что-либо безопасное. И они не говорят, как калиевые блокаторы повлияют на сердце. А ведь с колебаниями калия в крови шутки плохи. При гиперкалиемии возможен летальный исход из-за кардиотоксичности. Первое – ЭКГ проявление гиперкалиемии, появление суженных и заостренных зубцов Т, иногда очень высоких. При дальнейшем увеличении его концентрации в сыворотке крови удлиняется интервал PR, уменьшается амплитуда зубцов П вплоть до их полного исчезновения. В результате замедления внутрижелудочковой проводимости происходит расширение комплексов КРС. При дальнейшем повышении уровня калия комплексы КРС расширяются еще больше. Электрокардиограмма в форме синусоиды и возникает асистолия, то есть остановка сердца. Гиперкалиемия может привести к летальному исходу. Ксенобиотики несравнимо мощнее большинства природных веществ. Но даже пищевые продукты могут изменить баланс ионов, хотя и не в фатальной степени. Более четверти века назад, уважаемые коллеги, автор этого конспекта занимался лечением сырыми овощными соками по Норману Уокеру в дневном стационаре Всеволожской центральной районной больницы. Стояли соковыжималки, пациенты пили свежеприготовленные соки литрами, и некоторые параллельно проходили обследование. Так вот, при электрокардиографии наблюдались такие высокие острые зубцы Т, что кардиологи были в смятении и ставили самые разные диагнозы, вплоть до подозрений на инфаркт миокарда. Но никто не подумал о простой гиперкалиемии после огуречно-свекольно-морковного сока. То есть в огуречно-свекольно-морковном соке очень много калия. И никто тогда не мог этого сообразить. А просто, вы знаете, доктора не анализируют ваше питание. Им просто некогда, им не дают время. Звонок.
Надо?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы нам помогаете лечить наши физические наши тела, а вот души вы наши решили, наверное, загубить. За что в прошлый раз вы сказали, что в посту можно есть рыбу, подсолнечное масло и кефир. Как можно это есть в пост, когда это великий пост?
Спасибо за вопрос.
Да, значит, это вопрос на самом деле, я говорил, о послаблении в пост. То есть вы, братья и сестры, по немощи своей идете к батюшке и получаете благословение, потому что этот вопрос не решаю я по радио, конечно, это первое. И второе, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но что выходит из уст, оскверняет человека. Так что не забывайте, братья и сестры. Итак, далее. Вернемся к нашим баранам, синтетическим средствам. Таким образом, индуцированное лекарствами удлинение интервала QT как предиктор внезапной смерти приобретает масштабы серьезной медицинской проблемы. Разнообразные лекарственные препараты самых широких фармакологических групп способны приводить к удлинению интервала QT. После ознакомления с перечнем препаратов, могущих вызвать удлинение QT, у скучных консерваторов возникает закономерный вопрос: а почему этот список настолько обширен, что включает большинство? Опять звонок у нас. Немножко прерываемся, да-да.
Алло.
Да.
Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Рабожий Леонид.
Угу.
У меня такой вопрос к вам. Вот у меня перелом плеча со смещением и язва желудка плюс. Гемоглобин 80. Могу ли я ложиться на операцию под общим наркозом?
Вы знаете, это вопрос, конечно, нужно решать конкретно лечащему доктору, потому что с переломом ложиться на операцию или не ложиться, я по радио, конечно, решить не могу. Это нужно, чтобы ваш лечащий врач, которому вы доверяете, решил этот вопрос. Так что, извините, по радио это мы не решим. Итак, почему список этих препаратов настолько обширен, что включает большинство используемых благородными энтузиастами ксенобиотиков? По мере их использования на людях скепсис продолжает усиливаться. Все лекарственные препараты, допускаемые в настоящее время к клиническому применению, тестируются на способность удлинять интервал QT, так что список потенциально опасных медикаментов постоянно пополняется. Например, в декабре 2012 года Австралийское агентство по контролю за медицинской продукцией ТГА опубликовало результаты фармакоэпидемиологических исследований, указывающие на то, что при введении домперидона, он же мотилиум мотилакс пассажикс, противорвотное средство, может быть связано с риском развития серьезных желудочковых экстрасистолий или внезапной сердечной смерти, его не следует применять детям. В настоящее время предупреждение вошло в справочники. Это не кажется случайным, потому что все лекарственные средства центрального действия удлиняют интервал QT зачастую клинически значимо. Пациенты иногда ищут повышение гормона счастья серотонина с помощью препаратов центрального действия, например, сертралина, однако рискуют появлением синдрома удлиненного интервала QT. Впрочем, антагонисты серотонина тоже вызывали удлинение QT. Между тем, приобретает очертания реальности новая угроза. Именно сочетание препаратов с ингибиторами энзимов повышает риск сердечных осложнений, а среди них ингибитор HMG-CoA-редуктазы ловастатин, противовирусные ингибиторы протеаз, H2-рецептор-антагонисты, кроме фаматидина. Известно, что синтез АТФ в митохондриях сильно ингибируется олигомицином. Минимальные изменения интервала QT, не считающиеся клинически значимыми, отмечались в одном из исследований препарата Януви, это в дозе 800 мг в сутки. Ситагликтин, он же Януви, селективный ингибитор фермента дипептидилпептидазы. Даже в быту рядовой человек рискует встречей с проблемой. Хинин удлиняет QT. Хинин является компонентом популярного напитка тоника. Он придает ему характерный горьковатый привкус и тонизирующие свойства. Правда, во многих современных тониках его уже заменили идентичными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Используются хинины и в косметологии. Наиболее популярными являются шампуни с добавлением этого вещества. Они стимулируют рост волос и помогают избавиться от чрезмерной жирности. Добавляют его и в другие средства по уходу за волосами и кожей. Лечение синдрома удлинённого интервала. И тахикардия – неотложная терапия при возникновении приступа тахикардии типа пируэт включает Первое. Отмену всех препаратов, которые могут вызвать удлинение интервала QT и оказывать аритмогенное действие, то есть вызывать аритмию. Второе. Введение препаратов магния, даже при нормальном уровне магния в сыворотке крови. Обычно применяют магнезию по различным схемам. Предполагается, что магний является естественным кальциевым блокатором и подавляет триггерную активность, связанную с ранними постдеполяризациями. В случае гипокалиемии назначаются препараты калия. Рекомендовано назначение бета-адреноблокаторов для лечения профилактики аритмии подобного типа. Но вот тут как раз, братья и сестры, хотя бета-блокаторы очень нехорошие препараты для лечения гипертонической болезни, здесь в некоторых случаях приходится их назначать. Но кроме, кстати, сотолола, который вызывает удлинение интервала QT. Приблизительно 80% синдромом удлиненного интервала QT отмечается симптоматическое облегчение, однако защитный эффект бета-адреноблокаторов несовершенен. В настоящее время отсутствуют данные, указывающие на более высокую эффективность какого-либо из бета-адреноблокаторов в профилактике рецидивов торсодез де пантес у больных с наследственным удлинением интервала QT. Прекращение бета-адреноблокаторов должно быть осуществлено постепенно, предпочтительно под контролем медицинского персонала, поскольку резкое прекращение лечения может сопровождаться синдромом отмены, на фоне которого риск индукции желудочковой тахикардии ТОРСДДПНТС особенно высок. Еще раз напоминаю, ТОРСДДПНТС – это скрученные шнурки. То есть на это похожа электрокардиограмма. Бета-адреноблокаторы категорически нельзя применять тем пациентам, которые не могут бросить курить. Это связано с резким ускорением атеросклеротического поражения сосудов у курильщиков. Профилактика. Для профилактики удлинение интервала QT и тахикардии типа скрученные шнурки рекомендуется всех пациентов информировать о своем заболевании, в том числе его наследственном характере и риске заболевания у детей, и получить общие рекомендации, направленные на уменьшение риска развития ТОРСДДПНТС и внезапной сердечной смерти. Рекомендовано полное исключение приема лекарственных препаратов, вызывающих увеличение продолжительности интервала QT. Риск развития ТОРСДДПНТС в первые дни начала терапии высок. Поэтому желательно начинать антиаритмическую терапию в условиях стационара, когда возможно пристальное наблюдение, чтобы оказать при необходимости экстренную помощь. Значит, о чем только что было сказано, братья? Это все цитаты, братья и сестры. Я вам напоминаю, что мои вот эти серьезные научные статьи, которые вывешены на сайте rpmp.ru в разделе «Статьи для врачей», они все состоят на 95% из цитат, поэтому это все цитаты. О чем это серьезно была цитата? Что если вам от аритмии назначает терапевт амбулаторно какое-нибудь антиаритмическое средство, будь то амиодарон, кардарон, сотолол, сотагиксал, пропофенон и так далее, вас должны сначала положить и в первую неделю начинать лечение этими препаратами только стационарно, ни в коем случае амбулаторно, потому что высокий риск срыва в желудочковую тахикардию от антиаритмических средств. Список препаратов, потенциально влияющих на интервал QT, постоянно растет. Для того, чтобы избежать синдрома удлиненного QT, рекомендуется не превышать терапевтическую дозировку препарата, ограничивать дозы препарата пациентам с заболеваниями сердца и другими факторами риска. Избегать одновременного назначения нескольких препаратов, влияющих на продолжительность интервала QT. Контролировать интервал QT в процессе лечения. Это мы говорили о профилактике. Братья и сестры, я напоминаю вам еще раз, что данную серию передач по внезапной сердечной смерти я посвятил игумену, отцу Митрофану, бывшему регенту патриаршего хора Новоспасского монастыря, и в честь его мы вспомним одну из записей примерно 20-летней давности, а может быть даже 25-летней давности, и в конце передачи мы дадим одну тему в исполнении хора Новоспасского монастыря под управлением игумена Митрофана, нашего казачка с донских казачьих земель. Итак, далее. Очень важный раздел комбинации препаратов высокого риска. Лечение больных желудочковой тахикардией типа торсаде-де-пайнтез рекомендуется начинать с выявления и устранения причин удлинения интервала КУТ, прежде всего с отмены любых лекарственных средств, способных удлинять интервал КУТ, если таковые применяются, сказано в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации. Так что, братья и сестры, это проблема, одна из крупнейших проблем в медицине, и вы сейчас поймете, я вам начну читать этот список. Нежелательно применять более двух препаратов, удлиняющих интервал КУТ, то есть три сочетания и более. Например, нельзя одновременно, чтобы не было удлинения интервала КУТ, пить мочегонные с сульфаниламидами и антибиотиками. У нас имеются, братья и сестры, интернет у всех, и вы можете открыть справочники медицинские и посмотреть. Вот врач вам назначил какие-то лекарства, скажем, пить лекарства горстями. Вы должны перечень этот лекарств до того, как их купить, вы должны посмотреть по интернету, к каким группам они относятся. Если относятся к мочегонным, антибиотикам, плюс еще сульфаниламид, то однозначно нужно врачу сказать, что, вы знаете, надо мне это лечение начинать в стационаре, потому что возможен удлинение интервала КУТ, и для начала, назначая эти препараты, вы мне сначала назначьте холтеровское мониторирование, чтобы обнаружить, нет ли у меня удлинения интервала КУТ. Звонок. Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Александрович, низкий вам поклон за вашу передачу.
Спасибо, Господи.
Александр, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот, ну, вот на ваш взгляд, почему, допустим, вот этот, ну, Facebook, по сути, ну, как бы, ЦРУшные там или госдепские организации заблокируют вот эти сайты, так сказать, так называемых антипрививочных, ну, которые скрывают, так сказать, вот, правду, так сказать, о вакцинах, которые там, ну, как бы, используют. Ведь вот аргумент, я считаю, что несостоятельный, что вот-вот вроде победили там испанку, или там в советское время все привалились, и тогда все было под контролем государства, а сейчас ведь вакцины используют как оружие, ведь мы знаем, что и в Грузии там лаборатории военно-медицинские, там госдепские, так сказать, существуют, и в Украине сейчас вот у нас там вскоре, пусть опять же такие же лаборатории там по производству вот этих вирусов, при накопителе там распространяют вот этот корь, сейчас делают прививки, то есть фактически геноцид наших братьев ведут.
Так, почему Facebook блокирует, да? Был вопрос. Почему Facebook блокирует? Ну, вопрос этот, ясно, что это не ко мне, не знаем почему. Вот, что блокирует, пока не знаем. Ну, я знаю то, что после моего выступления я стал в интернете искать по фразе, что 31 января министра здравоохранения Скворцова отчиталась президенту о том, что привили более 70 миллионов. Вы знаете, Очень много роликов исчезло, так что действительно заблокировано много правдивого, но все равно соответствующие документы есть. Я вот на всякий случай для книги моей скопировал цитату из Минздрава Башкортостана о том, что выступала министр здравоохранения Скворцова, потому что действительно после моего выступления взяли интернет, очень сильно почистили. Вот, так что, знают прекрасно, что, конечно же, не привелось полстраны от гриппа, это понятно. Так что идет работа, братья и сестры, конечно же, идет работа соответствующая. Дальше продолжим. Что касается наших практических вопросов, а я стараюсь в прямых эфирах давать вам что-то полезное практически. Чего опасаться в смысле удлинения интервала КУТ? Сочетание психотропных средств, то есть, грубо говоря, успокаивающих, с мочегонными и папаверином. Братья и сестры, ранее безвредный папаверин, к сожалению, оказалось, что вызывает, может вызывать удлинение интервала КУТ, срыв в желудочковую тахикардию и внезапную сердечную смерть. Поэтому сейчас уже папаверин применяется гораздо реже. Ну, еще раз говорю, что от одного лекарства это бывает очень редко, но вот по два и более лекарств – особенно по три сочетания, это очень сильно повышает риск удлинения интервала КУТ. Антиаритмические средства с мочегонными и барбитуратами. Барбитураты – это успокаивающее снотворное средство, в частности, распространенный фенобарбитал. Далее, антигистаминные с бета-адреностимуляторами и антибиотиками. То есть очень часто аллергии, астматические приступы лечат антиаллергическими средствами, которые называются антигистаминными. Еще у них название есть десенсибилизирующие. А также бета-адреностимуляторы – это расширяющие бронхи и антибиотики. Так вот, вот эти три сочетания очень опасны, братья и сестры, поэтому, когда врачи вам назначают, требуйте от них холтеровского мониторирования и указывайте на то, что может быть удлинение интервала КУТ со срывом в тахикардии типа пируэт. Противогрибковые очень опасные с психотропными и антиаллергическими, то есть антигистаминными средствами. Антигистаминные, я вам сейчас напомню немножко, или противоаллергические. Самый распространенный в советское время был димедрол. Сейчас их больше гораздо, супрастин, диазолин и так далее, и так далее. Ну вот, имейте в виду, что это небезопасные средства. Далее, антигистаминные с антибиотиками противогрибковыми опасны также. Ну, обычно я могу вам сказать, что врач, не думая об удлинении интервала КУТ, он назначает со всеми антибиотиками антигистаминное, то есть антиаллергическое средство. А это, братья и сестры, опасно. А если еще плюс к этому он добавляет и противогрибковое средство, а с антибиотиками врачи часто назначают противогрибковое средство, то это особенно опасным бывает. Так что целых три препарата в одно и то же время, могущие вызвать удлинение интервала КУТ. И далее, кавентон, он же винпоцетин, с мочегонными и психотропными, то есть успокаивающими средствами. Значит, очень часто кавентон, он же винпоцетин, используют в капельницах, а раз капельницу ставят, то одновременно назначают и мочегонное средство. Это закон. А если плюс еще в капельницу добавляешь что-то успокаивающее, то есть это психотропное средство, то, как видите, эти три одновременно препарата применяемых якобы для улучшения кровообращения, на самом деле могут вызвать срыв сердечного ритма, и действительно такие пациенты жалуются на аритмию после таких капельниц. Далее, ингибиторы протонной помпы. Это все вот эти противоязвенные от изжоги средства, ну, не все, а имеется в виду многие, омепразол, лансопразол, рабепразол и так далее. Ингибиторы протонной помпы с домперидоном и антибиотиками. Например, небезопасный препарат пептипак содержит амоксициллин, который сам по себе может вызвать тахикардии, плюс входящие в его состав омепразол и кларитромицин. Сегодня был вопрос вот тоже об этом антибиотике. Из этого, естественно, вытекает на фоне кларитромицина, как и других макролидов, возможно удлинение интервала QT, желудочковая тахикардия и аритмия по типу ТОРСА-Д-ДПНТС. Вот, братья и сестры, очень широко используемые группы препаратов. В случаях синдрома удлиненного интервала QT полипрагмазия, то есть многосмешение лекарств по Леониду Михайловичу Чичагову, может носить поистине смертельный характер. Если удлиненный QT встречается часто, а ТОРСА-Д-ДПНТС крайне редко, в соотношении приблизительно 100 на одного человека, тайну соотношения знают достославнейшие кардиомонитористы, не означает ли это, что все сорвавшиеся в пируэт 99 человек умерли? Вот такая грустная история, братья и сестры. И дальше у нас будет очень серьезный подраздел нашего цикла передач «Внезапная сердечная смерть» – митохондриальные болезни. При внимательном изучении литературных данных сердечная проблема выглядит шире, чем кажется на первый взгляд. Список препаратов, удлиняющих интервал QT, весьма близок к списку препаратов и веществ, повреждающих митохондрии. Антиаритмики – амиодарон, лидер по удлинению QT, антибиотики, противосудорожные, антидепрессанты и нейролептики. Барбитураты, противовирусные, нестероидно-противовоспалительные средства, статины, иммунодепрессанты, гормональные препараты, бета-адреноблокаторы, противодиабетические препараты. Причем при анализе аннотации препаратов из перечисленных групп не всегда указано удлинение QT, но отмечаются сердцебиение, аритмии, тахикардии и синкопальное состояние. Под митохондриальной дисфункцией принято понимать типовой патологический процесс, который не имеет этиологической или нозологической специфики и характеризуется в первую очередь нарушением энергообразующей функции митохондрий. В зависимости от этиологии митохондриальную патологию разделяют на первичную, связанную с наследственностью, и вторичную, обусловленную воздействием окружающей среды. Национальное руководство по педиатрии связывает приобретенные митохондриальные болезни с воздействием токсинов, лекарств, старения. Митохондриальные болезни поражают самые энергозависимые системы – мышечную и нервную, кои, по сути, является также и проводящая система сердца. Особое значение приобретает тот факт, что митохондрии поставляют клетке продукты промежуточного метаболизма и действуют как депо ионов кальция, который с помощью ионных насосов поддерживает концентрацию кальция в цитоплазме внутриклеточной жидкости на постоянно низком уровне. Кальций непосредственно влияет на сердечные процессы. При гиперкальциемии может происходить укорочение интервала QT, а при гипокальциемии – его удлинение. Митохондриальные дисфункции ведут к энергетической недостаточности клетки, что играет важную патогенетическую роль в развитии миокардиодистрофии. Основная функция митохондрий – аэробное биологическое окисление, то есть тканевое дыхание с использованием клеткой кислорода. Система использования энергии органических веществ с поэтапным ее высвобождением в клетке. Накопленная в молекулах АТФ энергия может трансформироваться в механическую в мышцах, электрическую – нервная система, осмотическую – почки. В клетке может содержаться от 20 единиц до сотен тысяч митохондрий. Примерно каждые 10 дней половина митохондрий человеческого организма обновляется. Понижение интенсивности обменных процессов в организме приводит к уменьшению числа митохондрий, а повышение к увеличению. Митохондрии занимают особое положение среди органелл. Они размножаются самостоятельно, деление почкованием, и относительно независимо от команд ядра клетки. Пополнение популяции митохондрий происходит, как правило, из предсуществующих материнских. Поражающее действие некоторых антибактериальных средств на митохондриальную сеть клеток человеческого тела объясняется, возможно, фактом наличия собственной ДНК, более сходной с ДНК бактерий, чем с ДНК ядра клетки. Сами же митохондрии очень похожи на аэробные бактерии. У нас, братья и сестры, на сайте, там имеется также еще и рисунок, соответственно, митохондрии, так что можете посмотреть. Матрикс – очень густой раствор, как гель химических веществ внутри митохондрии со сверхвысокой активностью биохимических реакций. Нити матрикса митохондрий представляют собой молекулы ДНК в составе митохондриального нуклеотида, а мелкие гранулы – митохондриальные рибосомы. В гранулах содержатся ионы кальция и магния. Внутренняя митохондриальная мембрана отличается высокой избирательностью. Анион может пройти лишь в обмен на другой анион, выходящий наружу. Во всех этих случаях необходимо участие специфических транслоцирующих белков-переносчиков. Одна из систем транслокации производит обмен АДФ-аденозин-дифосфата на АТФ-аденозин-трифосфат. Энергетические процессы синтеза АТФ и функционирование протонного насоса происходят на кристах, гребешках митохондрий. Особенно много крист имеют митохондрии в тканях с активными окислительными процессами, например, в сердечной мышце. Ой, тут у нас такая очень красивая фотография с электронного микроскопа митохондрии с такими кристами прямо глубокими. Все живое находится в движении. Движение нуждается в энергии. Энергия выделяется при помощи кислорода даже в неживых системах. В устройство двухкомпонентного жидкостного ракетного двигателя входит горючий окислитель. Взаимодействие горючего окислителя приводит к высвобождению энергии ракетного двигателя. Окислитель – это вещество, в состав которого входят атомы, присоединяющие к себе во время химической реакции электроны. Пример реакции окисления. Окислитель – О2, кислород. Полуреакция О2 плюс 4 электрона равняется 2 О2 с минусом, 2 кислорода с 4 электронами. Продукт в результате полного окисления – оксиды. Какие оксиды, братья и сестры? H2O и CO2. То есть в результате окисления, как и в ракетном двигателе при некоторых жидких составляющих, так и в человеческом организме. В результате образуются оксиды. Из них в человеческом организме, конечно же, это вода, H2O, и CO2, углекислый газ. Окислительные реакции, протекающие в митохондриях, или реакции цикла Крепса, в которых высвобождается и запасается большая часть энергии, по праву получили название «энергетический котел», так как основывается на тех же законах физической химии, что и технические устройства. Потребление кислорода в качестве окислителя обычно называют внутриклеточным дыханием. Электронно-транспортную цепь ферментов, осуществляющих последовательный перенос электронов из кофермента на DH кислороду, часто называют дыхательной цепью. Во внутриклеточной жидкости шестиуглеродная молекула глюкозы частично окисляется до 2-3-углеродных молекул пирувата с образованием 2 молекул АТФ, затем пируват переносится из цитозоля через наружную и внутреннюю мембраны в матрикс. Он является конечным продуктом метаболизма глюкозы в процессе гликолиза. Одна молекула глюкозы превращается при этом в 2 молекулы пировиноградной кислоты. Дальнейший метаболизм пировиноградной кислоты возможен двумя путями – аэробным и анаэробным. В условиях достаточного поступления кислорода пировиноградная кислота превращается в ацетилкоэнзима, являющийся основным субстратом для серии реакций, известных как цикл Крепса или дыхательный цикл. Я, братья и сестры, почему вам подробно это все рассказываю? Вы же имейте в виду, что когда вы приняли глюкозу, то есть когда вы употребили сахара в варенье, в конфетах, просто в белом сахаре, когда вы употребили крахмалы, то есть мучное все вот это сладкое, картошка, то при распаде образуется молекула глюкозы. Так вот, чтобы эта глюкоза, чтобы не было диабета, чтобы не повысился сахар крови, эта глюкоза сжигается при затратах энергии в ваших мышцах при участии кислорода. То есть, братья и сестры, если вы скушали пирожок, как сказано было в советской газете 35 лет назад, пройдитесь 6 километров, чтобы сжечь лишнюю глюкозу. Но почему вы надеетесь, что кто-то вас вылечит? От чего вылечит? Ведь сахарный диабет, братья и сестры, второго типа – это в основном производная нашей лени. А лень, как известно, это грех. Вот. Ну, не самый страшный грех, конечно, самое страшное – часть нашего тела – это язык, да, как сказал апостол Павел. Вот. Но имейте в виду, что обязательно, обязательно, если вы уже вышли из того возраста, когда в 10 лет вы по улице целыми днями бегаете, прыгаете, скачете, пляшете и так далее, то у вас глюкоза не пожигается. Поэтому не потребляйте слишком много крахмалов и сахаров, братья и сестры. У нас звонок.
Да-да.
Здравствуйте, Александр Александрович, с постом приятно, мое имя Ирина.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот у нас в понедельник-вторник, кто имеет возможность поститься, там полное воздержание от пищи и питья, и получается с воскресенья вечера до среды утра, до литургии, 60 часов примерно голодания. Как выходить после такого вот 6-часового голодания, чтобы организм не взбунтовался? Подскажите, пожалуйста.
Выход из строгого поста,
Спасибо за вопрос. Выход из поста строгого, самое лучшее – это кушать супчики без зажарки, то есть состав там крупа, скажем, гречка, пшено, перловка и резанные овощи – лук, морковь. Вот. И вот этот супчик – это будет первый прием пищи после поста. Это будет довольно-таки легко. А другой вариант выхода из поста – это скушать сочный фрукт. Ну, наилучшими, конечно, являются сочные фрукты цитрусовые. Цитрусовые блюда – это апельсин, мандарин, грейпфрут. Вот так что, пожалуйста, братья и сестры, можно цитрусовое. И далее, после двухдневного с лишним поста, старайтесь как можно позже кушать соленую пищу, потому что когда вы наедитесь соленого, то могут быть отеки. Ну, грубо говоря, с селедки не начинать, так сказать. Вот. И далее очень хорошо запустить морковочку в желудочно-кишечный тракт, значит, тертую, можно с майонезиком или с растительным маслом. Тоже это будет неплохо. Итак, братья и сестры, мы с вами сегодня говорили об удлинении интервала КУТ на электрокардиограмме. Мы поговорили о лекарствах, которые могут вызвать, особенно могут вызвать сочетание лекарств. И начали большую тему по ходу о без митохондрии и без энергии, когда мы говорим о сердце, о мышце сердца и о проводящей системе сердца, мы все равно уперлись в митохондрии. Таким образом, в своих размышлениях я пришел к тому, к чему пришла профессор, пришел Леонид Васильевич Пастушенко, профессор Елена Евгеньевна Лисиовская, то есть к гипоксии, к кислородной недостаточности и к митохондриальным болезням, как к проявлению кислородной недостаточности, которая не дает полноценно провести энергетический цикл Крепса, то есть в дыхательной цепи перенос электронов. Вот мы пока на этом остановились, братья и сестры. Спаси вас, Господи, а теперь сейчас мы послушаем игумена Митрофана «Разделишь ризы».
Помним, премудрость помним, прокимем глаз четверки, разделишь ризы моя себе, и одежде моей меташа ж в небе. Боже мой, помилуй.